И снова здравствуйте, с вами Диана Тосунян, и сегодня в «Большой игре» поговорим о Путине, Зеленском и Лаврове. Но начну, пожалуй, с Дмитрия Медведева, того самого, который свято хранил кресло президента для Путина с 2008 по 2012 год. Назвать Медведева экс-президентом язык не поворачивается. Сегодня он заместитель главы Совбеза России, глава Путин. Так вот, по всей видимости, Дмитрий Анатольевич рассчитывает получить очередные пряники от босса. Он так старается, подбирая такие словечки, характеризуя Запад. Помните путинское «кто как обзывается, тот так и называется»? А вот Дмитрий Медведев не помнит. Вот что выдал по поводу шестого пакета санкций ЕС. Европейские имбецилы в своем рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами, не меньшими, чем россиян. И как Медведев называется после этого? Он сам объясняет, что им движет. Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю, я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли. Кто исчез, кто хочет смерти России, что там в Москве напридумывали и потом в это поверили. В общем, поговорили мы с моим коллегой, журналистом Борисом Белодубровским, о том, что происходит в Киеве и в Москве. Предлагаю послушать нашу беседу.
Давайте начнем с визита Зеленского, который второй раз выехал из Киева, из Киевской области за все время 100-дневной войны. Первый раз он посетил Харьков, на этот раз он посетил Лисичанск, где ведутся ожесточенные бои. Это город маленький, но граничит он с Северодонецком, который частично захвачен или контролируется Российской Федерацией. Также до этого он навестил город Запорожье. Не это ли, скажем так, сигнал тому, что Украина не собирается сдаваться и в тех местах, где, казалось бы, Россия более-менее контролирует территорию?
Ну, сдаваться никто не собирается. То есть Зеленский все время повторяет одно и то же, как мантру: «Мы победим, мы победим», и нет никаких оснований ему не верить. Так вот, президент Украины, он действительно накануне побывал в зоне боевых действий на востоке страны, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. В частности, как он сам пишет в телеграм-канале, он посетил Лисичанск в Луганской области и Солидар в Донецкой. Всего несколько километров отделяет эти города от передовых позиций российских войск. И Зеленский поговорил с военными, вручил им государственные награды. Он говорит о том, что был в Лисичанске, в Солидаре, кое-что привезли военным. Это, про это детально не будет рассказывать, пишет он, а кое-что привезли от них к нам. Это важно, уверенность привезли и силу. В общем-то, такой патриотизм, который сейчас свойственен всем, кто находится в Украине, кто сейчас пытается сделать все для того, чтобы перебороть всю эту ситуацию, для того, чтобы почувствовали бы жители Украины то, что действительно Украина несет действительно серьезные какие-то положительные, все положительное, что может привести к победе. Ну и, кроме того, сейчас вплотную, как вы и сказали, примыкает к Северодонецку, за контроль над которым последние дни ведутся очень ожесточенные бои. А Солидар находится на трассе, соединяющей Северодонецк и Лисичанск с основной территорией, контролируемой Украиной уже. Сначала президент ознакомился с оперативной обстановкой на переднем крае обороны, в Запорожской области. Он пообщался с военнослужащими, вручил им государственные награды и подарки. Кроме того, во время поездки в Запорожскую область Зеленский посетил санаторий-профилакторий, где разместили украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии России. И он осмотрел лечебные кабинеты, жилые помещения. Президент пообщался с переселенцами и поинтересовался у них условиями проживания. Он сказал, что нет никаких сомнений, что мы освободим все временно оккупированные города. Это обязательно будет. Но переселенцы из Мариуполя обратились к Зеленскому с просьбой посодействовать в решении вопроса восстановления утраченных документов и оформления свидетельств о смерти родных, которые погибли на оккупированных территориях. Ну и президент призвал всех приобщаться к разработке механизма, который мог бы упростить процедуру получения таких документов. Он также пообещал помочь с жильем людям, потерявшим дома. Ну а позже Зеленский посетил и командные пункты, и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанско-Луганской области, как я уже и сказала. Ну и глава государства также заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчет о материально-техническом обеспечении украинских военных, и Зеленский там также пообщался с военнослужащими и тоже вручил им государственные награды. Борис?
Да, давайте теперь обсудим Путина, Россию, продолжение войны с точки зрения Кремля. Путин дал первое, по-моему, интервью российским СМИ, каналу «Россия», за эти 103 дня войны. И там он прокомментировал впервые заявление Байдена и США поставить Украине реактивные системы залпового огня. С одной стороны, Путин сказал, что в этом якобы нет ничего нового. С другой стороны, он предупредил, что Россия оставляет за собой возможность стрелять по новым целям, хотя точно не сказал, что это значит, насколько это серьезная эскалация в конфликте, которая может перерасти, ну, в еще более серьезную войну уже Запада и Востока.
Да, действительно, Путин очень много говорил, помимо того, что касается вооружений, где-то минут 14, наверное, он посвятил экономическим вопросам, говорил о том, что делать с санкциями, говорил о том, как вывозить зерно, и, оказывается, это самая главная тема, которая сегодня волнует весь мир, во всяком случае, с точки зрения журналиста канала «Россия», но, тем не менее, коснулись они вопроса войны непосредственно в Украине и вот решение Байдена о поставках вооружений. Да, действительно, Путин сказал, здесь нет ничего нового. Во-первых, системы залпового огня, они ведь у украинской армии находятся на вооружении без того, и аналогичные системы советского, российского производства, и перечисляют «Град», «Смерч», «Ураган», то, что сейчас предполагается поставить, дальность зависит не от самой системы, а от ракет, которые используются. И точно россияне видят и слышат, а также знают, это ничего не имеет общего с доверием к украинскому режиму, как выразился Владимир Путин, или с недоверием, что зависит от того, какие ракеты американцы поставят. Что имеется в виду? Доверие, недоверие. Об этом, да, сейчас в Москве очень много говорят, потому что в Соединенных Штатах Америки даже сам Байден говорил о том, что попросили украинцев не использовать ракеты, которые могут долетать до российской территории. И вот украинская сторона, значит, клятвенно пообещала, что этого не будет. Но Владимир Путин не верит. И вот то, что сегодня он слышит и понимает, это то, что ракеты, которые будут поставлены, они 45-70-километровые, в зависимости от типа. Ну и то же самое, говорит Путин, было и с градами, ураганами, смерчами, о которых он говорил. Там тоже дальность 40-70 километров. Ничего, опять-таки, он говорит, нового нет. Ну а в боевом составе украинской армии находилось на момент начала операции примерно 515 таких систем. Это по данным, естественно, Министерства обороны Российской Федерации, которыми располагает президент и главнокомандующий Российской Федерации. И он говорит о том, что 380 таких систем было уничтожено, но часть восстановлена, взята из запасов, и где-то 360 таких систем сейчас есть у украинцев в наличии. Ну и исходит из того, что эта поставка со стороны Штатов и некоторых других стран, она связана с восполнением потерь этой боевой техники. Ничего тут из ряда вон нет и не меняет никакой сути. Есть заявки также на поставку артиллерии. И здесь примерно то же самое. Судя по всему, считает Путин, речь идет тоже о восстановлении утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий. И есть еще третья составляющая – это беспилотные летательные аппараты. Так вот, их, как известно, несколько типов. Первое – это ударные беспилотные системы. Они применяются с самого начала, по данным Путина, в этом конфликте, но они применяются эффективно только там, где нет системы ПВО. А вот у России, говорит Путин, есть буки, тор, панцири, и работают они в высшей степени эффективно. Так, чтобы никому не было обидно, их беспилотники, имеются в виду российские системы ПВО, «щелкают, как орехи». Это вот была такая цитата. Уничтожены, по данным Путина, десятки уже таких беспилотников. Есть еще другие беспилотники, это разведывательные, которые используются на поле боя. Их много, очень летает, говорит Путин. И с самого начала там летало. И с самого начала их поставляли, они все иностранного производства. И есть еще третий тип – это разведывательные беспилотные летательные аппараты стратегического характера. И они, как предполагает Путин, летают на высоте 8-11 километров и использовались тоже всегда. До начала операции на Черном море мы летали на территории Украины, в Россию не залетали, но они использовались и раньше, и сейчас. И вот задается вопросом Путин, зачем их передавать Украине, не совсем понятно, если только посадить и дать возможность россиянам понять, как они устроены. Ну, без юмора Путин, конечно же, не может своеобразного. Другого смысла Путин во всей этой истории не видит. Поэтому это, опять-таки, ничего не меняет. И вообще, вся эта, как выразился глава Кремля, возня вокруг дополнительных поставок вооружения имеет только одну цель – максимально затянуть вооруженный конфликт. Вот. А если ракеты дальнего радиуса действия будут поставляться, то Россия будет делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых, по словам Путина, достаточно для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым раньше не наносились и не наносят сейчас. Путин уточнять не стал, по каким объектам будут наносить удары. За него до этого сделал все это бывший премьер и даже президент с 2008 по 2012 год, ныне заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев. Так вот, Дмитрий Медведев заявил, что в случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, российские военные будут действовать на поражение центров принятия решений. И среди таких центров он назвал Министерство обороны и Генеральный штаб Украины. В своем телеграм-канале очень интересно, рекомендую всем почитать, это просто, конечно же, снос мозга. Так вот, Медведев высказался еще жестче и сказал, что такие центры находятся за пределами Украины и намекнул на возможность удара даже по третьим странам. Написал он буквально следующее, цитата. Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России. Разумно, говорит Дмитрий Медведев, иначе при атаке на наши города вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве, что дальше объяснять не надо. Вот такая вот цитата, которую я нашла. Ну а в интервью «Аль-Джазире» Медведев вообще выдал, что всадники апокалипсиса уже в пути, и вся надежда одна на Господа Бога. Ну, на Бога надейся, а сам, как говорится, не плашай, и ударить по центрам принятия решений в Украине в случае обстрелов российской территории Министерство обороны России пригрозило еще в апреле. А самой же возможности ударов по, опять-таки, центрам принятия решений за рубежом Владимир Путин впервые упомянул не сегодня, А в 2019 году в своем 14-м обращении к Федеральному собранию, тогда он отдельно разобрал вопрос выхода Соединенных Штатов Америки из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И вот Путин заявил, что Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе, если они будут произведены и поставлены. А вот США такие планы, по данным Путина, были, это резко обострит ситуацию и создаст для России угрозу. Время подлета до Москвы буквально 10-12 минут. И вот тогда Россия будет вынуждена, а очень любит это выражение Путин, вынуждена Россия была сейчас тоже вторгнуться на территорию Украины, потому что вот-вот вошла бы в Украину в НАТО, Так вот, тогда Россия будет вынуждена предусмотреть и зеркальные, и асимметричные действия. Россия будет вынуждена создать и развернуть средства вооружения в отношении не только тех территорий, внимание, где находятся ракеты, но и где находятся центры принятия решений по угрожающим ракетным комплексам. Так вот, глава Кремля заявил тогда, что США сами все нарушают и назначают виновных. Добавил, что сателлиты США им подхрюкивают. Вот так, это была тоже цитата. Ну и вот 1 июня власти Соединенных Штатов Америки объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает, собственно, в себя поставку ракетных систем залпового огня и боеприпасов. В первой партии будет 4 системы. Ранее в администрации США еще сообщили, что дальность ракет для передаваемых Киеву комплексов облегченной системы залпового огня, смонтированной на колесном шасси, не будет превышать 80 километров. И в администрации отметили, что Украина предоставила США заверение об использовании американской системы против цели только на территории Украины и никак не на территории России. А официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила буквально вот в четверг, что заверения Киева гроша ломаного не стоят, и, естественно, нельзя полагаться на то, что режим Зеленского может каким-то образом держать свое слово. Об этом говорят люди, которые сами слово не держали, которые буквально до начала, за несколько дней, за несколько часов даже до начала военных действий в Украине уверяли весь мир в том, что это все слухи, и что вообще никогда, ни за что Российская Федерация не начнет военные действия против Украины. Борис?
Ну, еще у нас есть время, мы с вами до 6 часов, поэтому можно обсудить и вот показанного на экране министра иностранных дел Лаврова, которому соседи Сербии не дали возможность вылететь из России в эту страну. Также есть тема новой финансовой системы России. Россия говорит, что нет влияния серьезного с точки зрения санкций. Можно поговорить также про зерно, которое вы уже обсуждали, и про кризис недоверия, и вообще кризис отношений сегодня Украины с другими странами Европы, в частности с Венгрией. С Джонсоном Зеленский пообщался, не очень комфортно. Комфортно и с другими странами. Вот обсуждайте все, что считаете релевантным и важным.
Ну, конечно же, вот эта большая пресс-конференция, достаточно большая сегодня была пресс-конференция Сергея Лаврова, и была она посвящена всем тем делам, которые находятся за пределами Российской Федерации, то есть в ведомстве самого Сергея Лаврова во внешнеполитическом. Так вот, Сергей Викторович сказал, что дела на Западе совсем плохи, раз визит в Сербию министра иностранных дел России воспринимается как угроза вселенского масштаба. Вот такой комментарий Лаврова. И Лавров указал на то, что решение ряда стран не пропускать его самолет блокирует международную деятельность не Российской Федерации, а Сербии на российском направлении. И он даже выразился вот так вот: брюссельские кукловоды очень не хотели предоставлять России площадку в Белграде для изложения ее позиции по ряду региональных вопросов. Имеется в виду, как объяснил Лавров, инициатива Сербии по созданию так называемых открытых Балкан. Так вот, сейчас, по мнению Лаврова, англосаксы, иначе он не называет НАТО, англосаксы собираются, наоборот, закрыть Балканы и закрыть этот вопрос. Вот. И поэтому вообще разговаривать не о чем. И Лавров говорит о том, что произошло, в общем-то, лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии по крайней мере на данный момент на российском направлении. И здесь Россия не будет ходить вокруг да около. Это еще одна очень наглядная и поучительная демонстрация того, насколько НАТО и Европейский Союз могут пойти в задействование самых низкопробных способов воздействия на тех, кто руководствуется национальными интересами и не готов жертвовать своими принципами, своим достоинством в угоду тех самых правил, которые Запад навязывает вместо международного права. Еще раз говорю, давайте вникнем, кто об этом говорит, кто рассуждает о международном праве. Представитель страны, глава внешнеполитического ведомства страны, которая нарушила международное право и вторглась на территорию суверенного независимого государства Украина, тем самым поправ все уставы ООН, на которые так любят ссылаться в Российской Федерации. Ну и, в общем-то, Болгария, Северная Македония и Черногория, они отказались предоставить воздушный коридор для самолета главы российского МИДа, который должен был направиться в Сербию, и Лавров считает, что это и приказ, поступивший от англосаксов тех самых, и желание выслужиться. А вот что касается дальнейших отношений с Европой, то здесь все неоднозначно. Лавров говорит о том, что он не собирается, Российская Федерация, разрывать дипломатические отношения с западными странами, что дипломатические отношения, конечно же, должны сохраниться. И вот когда это безумство закончится, когда все утрясется, и когда Европа, в общем-то, закончит с этим бесовством, вот так вот сказал, то тогда, может быть, речь может пойти о налаживании отношений уже между Российской Федерацией и Европой. В общем-то, когда не знаешь, и если не знаешь, что Россия воюет в Украине, можно сделать вывод, слушая Лаврова, что Россия – это вообще жертва, да и не только Лаврова. Дмитрий Песков назвал враждебным решение некоторых стран закрытие неба для самолета Лаврова. И, как отметил пресс-секретарь президента Российской Федерации, действия некоторых стран вносят лишь определенный дискомфорт в продолжение дипломатической работы, потому что дипломатическая работа Российской Федерации от этого не страдает. Точно так же, как и те связи, которые имеются с дружественными странами, с такими, как, например, та же самая Сербия. То же самое повторил и Сергей Лавров. Лавров также заявил, что Москва пригласила главу МИДа Сербии в ближайшее время посетить Россию, и глава МИДа надеется, что самолет, значит, его коллеги сербского, не подвергнется очередному позорному наказанию со стороны потерявшего, в общем-то, все приличия Брюсселя и его клиентов. Это тоже была Борис цитата.
Диана Тасунян, большое спасибо вам.
Вот такой получился у нас разговор. С вами была Диана Тасунян. Встретимся в большой игре и слушайте нас на всех аудиоплатформах 9 канала.